Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо в ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Світлого Радіо. Олексій Анатолійович Волченко.
Добрий вечір.
Є кілька запитань. Я нагадаю, що протягом тижня надходять ваші запитання від програми до програми, зокрема в Skype, наш нікнейм «Світле Радіо». Також ви можете поставити своє запитання і відправити його як смс або повідомлення Viber номер 093-558-4412. Вопрос. К теме «Бог дает и желание, и действия по своему благоволению». Как отвечать на такой вопрос? Родные не принимают Христа, молимся всею церковью десятилетиями. А может, Бог не дает им такого желания? Сколько, до каких пор и как надо молиться за родных и близких?
Ну, молиться надо непрестанно, Господь сказал через Павла. Но одной молитвы, наверное, недостаточно. Надо не только молиться, но и являть своей жизнью Христа, чтобы они видели Христа в вашей жизни, не только чтобы слышали. Вы свет миру, и вы Христово благоухание. И написано: «Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и тем самым прославляли Отца вашего Небесного». Поэтому идет, наверное, речь о том, чтобы мы не только молились и роптали потом на Господа, что вот они слушают и не принимают, или мы осуждаем их, что они не принимают, или не знаю, но я думаю, что самое сильное Евангелие – это не словами, самое сильное Евангелие – это делами. И кто-то сказал: проповедуйте везде, и на работе, и в транспорте, и дома. А если потребуется, то и словами. То есть наша жизнь является Евангелием, мы живое письмо. И поэтому наш образ жизни проповедует значительно больше, чем наши слова. Потому что немногие делаетесь учителями, потому что мы много согрешаем в слове. Тем, что мы можем говорить правильные вещи, а не поступать так. И в этом видно какое-то лицемерие. И тогда человек, который видит, что что-то неискренно, и он убегает от этого. И поэтому самая важная или самая большая проповедь – это наша жизнь. И если мы будем своей жизнью проповедовать, то тогда просто перед этим никто не устоит, потому что мы будем являть любовь. И в Иоанна 15:13 написано: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Вы знаете, пожертвовать надо собой ради других. А как пожертвовать? Это не значит пожертвовать там деньги или время или еще что-то, а пожертвовать своей позицией. То есть тогда, когда ты знаешь, что он не прав, а ты просишь у него там прощения. Это тогда, когда ты уступаешь свою позицию, хотя знаешь, что он не прав. Написано Филиппийцам 2:3: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смирению почитайте один другого высшим себя». И вот почитаем ли мы своих ближних выше себя, или мы спорим, или судим, или осуждаем, или превозносимся в своей праведности или в своей вере. Написано Филиппийцам 4:5: «Кротость ваша да будет известна всем человекам». И известна ли ваша кротость вашим ближним? Слышат ли они, видят ли они эту кротость? Иисус говорит: «Научитесь от меня, ибо кроток и смирен сердцем». И научились ли мы у Христа быть кроткими и смиренными? В этом и суть, что когда мы приняли Господа, то мы приняли любовь Божью. И эту любовью мы уже свидетельствуем миру. А вы знаете, перед любовью никто не устоит. потому что Бог приобрел нас любовью. Да, слово, безусловно, но слово без духа мертво, и поэтому нужно иметь вот эту любовь Божью, тогда, когда ты не противишься злу, тогда, когда тебя ударит по одной щеке, ты поставляешь другую, когда тебя заставляют идти одно поприще, и ты идешь два, и так далее. То есть это тогда та любовь, которая обескураживает, обезоруживает сатану и плоть, и просто рушатся все самые огромные стены перед этой любовью. И Бог нас приобрел любовью, потому что мы идем за Ним не потому, чтобы спастись, не потому, чтобы наследовать жизнь вечную. Мы не знаем, что такое спасение, и мы не знаем, что такое жизнь вечная. Мы идем за Ним только потому, что Он положил душу свою за нас. И поэтому мы идем. Овцы идут за Ним, потому что пастырь добрый полагает душу свою. И если мы ради своих ближних будем полагать души свои, то они обязательно пойдут за нами. Написано 1 Иоанна 3,16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». И мы должны полагать души свои за братьев. И если мы сможем достигнуть той любви Божией, которой Он на нас достиг, и передать эту любовь, ту Его любовь, любовь Иисуса Христа к нашим ближним и родным, то любые стены рухнут, потому что перед любовью никто не устоит. И Бог приобрел мир любовью. Поэтому станем любить не словом или языком, но делом истины. То есть надо проявлять эту любовь в делах. И тогда наши ближние, наши родные увидят и тем самым прославят Господа.
Алексей Анатольевич, в ефірі програма «Запитання і відповіді». Олексій Анатолійович, ви сказали такі слова: «Пожертвувати собою – це пожертвувати своєю позицією». От мені здається, що в когось могла виникнути думка: ну, а як же переконання, мої убіждення? Якщо я переконаний, що я правильно вірю, такі-то доктрини, такі-то догмати, така-то конфесія і так далі. Чи не означає поступитися своїми переконаннями, своєю позицією зраду віри?
Ну, братьям не гоже спорить и ссориться, написано. А если у тебя есть откровение, или у тебя убежденность есть какая-то, слава Богу, что оно у тебя есть. Но написано, кто говорит, что он знает что-нибудь, он не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. То есть, если ты что-то и знаешь, то в кротости наставляй противника, не даст ли ему Господь к покаянию, к познанию истины. Но это только в кротости, чтобы это приводило к вере. В другом месте написано, чтобы снисходя друг к другу с любовью, чтобы и назидайте друг друга в любви, чтобы это было для назидания к вере. Если ты говоришь о своем убеждении противнику, и от этого у вас появляется спор, то какое же назидание в вере? То есть ты можешь сказать таким образом, чтобы у человека, у твоего, кому ты говоришь, утверждалась вера, и назидалась вера, и созидалась вера. Если ты не можешь так говорить, чтобы у него созидалась вера, то лучше молчи.
Дякую. Вичерпна відповідь. У нас ще з минулого разу залишилися невідповіджені відповіді, запитання від наших слухачів. Юрій Івченко написав: «Доброго дня. Скажіть, будь ласка, де в Біблії сказано, що Бог дає молитву тому, хто молиться? Молитву молящемуся?»
Ну, это в эфире у нас где-то, наверное, прозвучало, но в Писании этого нету, что Бог дает молитву молящемуся, именно вот этого словосочетания. Но интересно порассуждать на эту тему. Почему? Потому что в Псалом 26:8 написано: «Сердце мое говорит от тебя, говорит Давид, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего». То есть это Бог проговаривает каждому в сердце, верующему человеку, который принял Иисуса Христа Господом. Он проговаривает ему свою волю, и если человек слышит эту волю, он и молится об этой воле, и эта воля совершается. И написано, что мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть мы даже не знаем, о чем молиться. Но когда Дух Божий проговаривает в нас, то, как говорил Давид, сердце мое говорит от тебя воздыханиями неизреченными. И не только к верующим. Самое интересное, что и к неверующим Бог говорит. Давайте рассмотрим, что написано, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего, Иоанна 6:65. То есть это только если Бог Духом Святым призовет нас, то мы тогда обратимся к Нему и помолимся Ему. Мы даже не можем покаяться сами, потому что написано: «Рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины?» То есть покаяние тоже от Бога. И поэтому все от Бога. Ну, все от Бога. И более того, молиться даже без того, чтобы Бог вложил в нас эту молитву, тоже бессмысленно, потому что написано. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, то Он слушает нас. А если Он слушает нас, то исполняет. То есть что вообще не надо даже молиться и просить, если это не воля Его. Он не услышит и не исполнит. Просить надо по воле Его, а эту волю надо знать. А знать Его – это только от Него. И поэтому, если вот так вот просто порассуждать, что действительно Бог дает молитву молящемуся. Почему? Потому что остальная воля или молитва, если без Бога, а даже в притчах где-то написано, если кто-то молится без изучения Слова Божьего, то это молитва мерзость перед Господом.
Кто отклоняет ухо от слушания закона, того и молитва мерзость. Мерзость.
Поэтому можно так и рассуждать, что Бог дает молитву молящемуся.
У когось, почувши такі слова, може виникнути запитання, а чи є взагалі хоч якесь місце для волі будь-якої іншої істоти, для будь-якої іншої волі, крім волі Всевишнього, для волі людини? Тобто, чи може людина сказати Богові так і ні? Або во власті лі ідущого давати направлення стопам своїм?
Хороший вопрос, но это если мы вернемся в самое начало, тогда, когда человек был Божий, и тогда, когда он с Богом был одно, как и Христос с Отцом одно, так и когда-то Адам был с Богом одно. И пока не пришел и сатана и разделил Адама с Богом, и он сказал Адаму: ты будешь как Бог, ты уже не будешь с Богом одно, а ты будешь как Бог, и ты будешь сам определять, что хорошо, что плохо, ты будешь решать все свои решения жизни, ты будешь принимать сам по себе, и будешь говорить свое. И Ева с Адамом согласились, и от этого произошло разделение. Но давайте мы порассуждаем. Можно ли, чтобы не послушаться Бога, можно ли не послушаться Бога, не имея своей воли? То есть непослушанию предшествует своеволие. И как раз своя воля и есть та греховная позиция, которую мы приобрели через грехопадение. Это именно то, что мы приобрели свою собственную волю, отличную от воли Божьей. И задача Иисуса, нас, верующих Иисуса, это то, чтобы мы соединились в эту одну волю Божию. Матфея 7:21. Не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Идет речь о том, чтобы мы нашли волю Божию и вошли в волю Божию, и отказались от своей воли, как Иисус. Он как сказал? «Не моя воля будет, но твоя воля да будет». Или он сказал: «Не ищу моей воли, но ищу волю пославшего меня Отца». И в Гефсимании он отрекся от своей воли: «Не моя воля, но твоя воля будет». То есть это и есть как бы то, что на самом деле весь наш жизненный путь, который Бог нам отпустил для этой жизни, чтобы мы научились отречься от своей воли и приобрели, сначала нашли волю Божью, отреклись от воли Божьей, а потом отреклись от своей воли и слились потом с волей Божьей. И что уже не я живу, а Христос во мне живет. И это уже не моя воля, а воля Божья. Поэтому говорить о своей воле или исполнении своей воли, я думаю, что это неправильно.
Олексій Анатолійович, якщо дозволите, я хотів би продовжити цю тему, вона цікава. Я багато розмірковував ці перші книги Біблії, перші там три розділи навіть, книги «Буття», вони дуже такі змістовні. Таке враження, що написано дуже мало, а під цим приховуються взагалі якісь натяки на відповіді на всі наші основні запитання. От таке враження, що воля певним чином людині була дана вже самою заповіддю. Тобто є якесь загадкове дерево, яке посеред саду, і сказано: а від цього дерева не їж від нього, бо в день, в який ти вкусиш від нього, напевно, смертю помреш. Отже, ця заповідь, не, ми знаємо, що є заповідь «роби», там «люби Бога» і так далі, але там «не», чини перелюбу, «не», тобто заборони і повеління. І оце була перша заповідь, в принципі, і це була заповідь єдина, і це була заповідь «не», «не їстимеш від нього». От, це перша умова, тобто вже...
Ні, від всякого дерева їж, тобто да. Була і позитив.
А, тобто це була теж заповідь, маєш їсти. Ми якось не так сприймаємо, що це заповідь, а дійсно цікаво. Тому що я просто хочу їсти, от і все, мені не треба казати «їж, дихай» там і так далі.
Просто там в первой главе, что животных нельзя было есть, а именно от плодов деревьев, от всякого дерева ешь. То есть это была позиция: ешь от всякого дерева, а вот от дерева познания добра не ешь.
Якщо вистачить часу, ми продовжимо цю думку про шестоднев, як його іноді називають богослови, але преференції все ж таки всі даємо слухачам. Маємо телефонний дзвінок.
Здравствуйте.
Добрий день.
Доброго здоров'я.
Світле радіо. Я хотів задати вопрос, вернее, не вопрос, а может пояснение. Мне было такое откровение по Иоанна, 1 глава, 18 стих. Бога не видел никто, никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. И мне как бы было слово изнутри. Сказал: я тебя явил в недре отчим, еще до создания мира. Может, я неправильно слушаю? Объясните мне это.
Сущий в недре отчим. Такі от старовинні слова.
Ми должны понимать, немножко, с одной стороны, вера очень сложная, с другой стороны, очень плохая, простая. То есть мы должны уловить суть веры, потому что суть веры оговорена, опять же, в Иоанна 14 главе 10-11 стих. Итак, верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Если не так, то верьте мне по делам моим. Или Иоанна 10:30. Я и Отец одно. Из этого всего мы можем вывести, подумать, по крайней мере, порассуждать о том, что Бог, конечно, есть Дух. Написано Иоанна 4:24. Бог есть Дух. И Он сотворил небо, Он сотворил землю, Он все сотворил, и все находится по Его воле. Но именно этот Дух и воплотился в человека, потому что у нас 1 Тимофея 3:16. Беспрекословно Бог явился во плоти. Беспрекословно означает беспрекословно. То есть беспрекословно. Бог определил, что тут прикословить не надо. Что это Бог явился во плоти. И поэтому Бог воплотился в человека и пришел принести себя миру, потому что только от Бога спасение, и Бог пришел рассказать о себе Словом Божьим и показать себя чудесами и знамениями и принести себя в жертву для того, чтобы мы могли приблизиться к Богу. как когда-то была тема, для кого была жертва, для Бога или для людей, или для сатаны вообще кто-то считает, да? То есть он открыл себя жертвой для нас, чтобы мы увидели вот эту жертву, что он совершил для нас, и тем самым мы имеем дерзновение приблизиться к самому Богу, Творцу неба и земли. Но мы можем приблизиться к Нему только если уверуем, что Тот, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, пришел сюда человеком и взошел на крест. И тогда у нас 8 глава Римлянам. Если Бог за нас, то кто против нас? Ну, кто может быть против нас, если Бог за нас? И то есть, если Он Сына Своего не пощадил, так как с Ним не дарует нам и всего? То есть, мы должны понять и уразуметь, что мы через Сына приближаемся к Отцу. Но Отец был воплощен в Сына, и поэтому мы приближаемся к Богу, Творцу неба и земли, через вот этого сущего в недре Отчим Сына, который был заклан еще до создания мира. 1 Петра, 1 глава. То есть Бог творил Вселенную, и Он от начала знал, что будет в конце. И прежде чем творить землю, Бог уже был в сердце своем, воплотившись в Иисуса. Он уже в сердце своем отдал себя в жертву для того, чтобы искупить свое творение. И тогда Он начал творить это творение, начал творить землю, разделять небо, атмосферу. И на 6-м дне насадил человека. И это все было заранее, потому что у Бога все было от начала. Он знает, что будет в конце. И поэтому мы должны понимать, в свою веру мы верим, что это тот Творец неба и земли пришел, воплотился, умер за нас, для нас, и воскрес, и ждет нас.
Програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Наші телефони 067-123-7575, 280-0305. А я поки що хочу продовжити от останню тему і тему дозвонювачі. Значить, було прочитано з Євангелії від Івана. Ніхто ніколи не бачив Бога. Однороджений син, що в лоні отця, той сам виявив був. Але, як правило кажуть, давайте дивитись контекст. До цього є такі слова. І слово було у Бога, і слово було Бог, і слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його. Славу ж, як однородженого від Отця. І в цьому 18-му тексті Бога ніхто ніколи не бачив, однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Тобто йдеться, і мета Євангелія від Івана показати, що саме в Ісусі, от в Його ж земному житті, в тому, який Він був, як він прожив, як він помер, з якими словами, і все, оце все виявляє характер Божий, так?
Это удивительно. Первая глава Иоанна, то есть она как бы все говорит. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Потом у нас и слово стало плотью. То есть, ну, как бы Бог, слово, и оно стало плотью. И мы видели славу Его как единородного от Отца. То есть мы должны увидеть в этом первой главе вообще. Первая глава – это как вся бытие. Вот. То есть она открывает все. И действительно, не одними местописаниями мы рассуждать должны, а смотреть в целом, что впереди, что сзади. Хотя бы в целом главу обнять, для того, чтобы понять, о чем она говорит, и для того, чтобы соединить какие-то слова, поймать какой-то смысл, и Бог тогда будет открывать изнутри истину.
Да, таке враження, що це Євангеліє від Івана, він повністю взяв на меті, якби написати смисл всього священного писання через Ісуса. Якщо починається на початку Бог створив небо та землю, то він починає: на початку було слово, і все через нього було створено, і без нього нічого не повстало, що повстало. Тобто він навіть трохи пересувається,
согласен,
так би мовити, ну, на самісінький початок. Ми почали, я поставив запитання про свободу волі. Спочатку дерево і заповідь: не їстимеш від нього. Від всякого їстимеш, а від дерева пізнання добра і зла не їстимеш, бо помреш. Потім друге слово, це наче другий крок до цієї свободи, якою людина скористалася невірно, не найкращим чином, далеко не найкращим. Це змій. З'являється змій, ні звідки, не пояснюється, що це таке. Змій був хитріший за всяку польову звірину. ось він, ще один персонаж. Третє. І навів Господь Бог на людину міцний сон, і взяв ребро, і створив жінку, і привів до людини. Ми ж не забуваємо, що не Адам згрішив, але жінка. Тобто, ну, десь написано в Біблії, там, де апостол Павло показує, чому в церкві жінки мають там мовчати, не вчити, не проповідувати і так далі. Це теж така дуже суперечлива тема. Обережно треба з цим, звичайно, бути. Так от, жінка. І Адам сказав, жінка, яку ти мені дав, вона дала мені, і я їв. А жінка каже, змій. Тобто ми бачимо кілька таких кроків, без яких, в принципі, це було неможливо. А як ви сказали, Адам був як одне з творцем. У мене іноді така картина, що Адам був такий аморфний або лінивий, ну іноді, що він би ніколи не простяг сам по собі руку на те дерево. Потрібно було оці посередники, оцей загадковий змій, звідки він туди заповз, і оця жінка, щоб це не було.
Это интересно, если мы начнем с самого начала, то, что была одна заповедь, ну, со всех деревьев ешь, а дерево познания добра не ешь. И понятно, что если бы не было два посредника, первый посредник Ева и второй посредник змей, то есть если бы не было их, то Адам бы никогда бы и не ел с этого дерева. Вот. Но появилась Ева, и Ева не слышала заповеди. Заповедь Ева не слышала. Заповедь была только к Адаму. И появился сатана, который искусил Еву, которая не слышала заповедь. Которая не слышала заповедь от Бога. Тут целая тема для размышлений. Почему? Потому что она слышала от Адама, но она не слышала это от Бога. И поэтому это может приводить к самым разнообразным выводам. Но дело не в этом. Дело в том, что мы просто, если будем вникать в это событие, оно значительно глубже. И глубже оно в том, что Адам – это тот же прообраз Христа. Почему? Потому что первый Адам, второй Адам – и это прообраз Христа, а Ева – это прообраз человечества, это прообраз церкви. И когда Ева согрешила, мне кажется, или вот нельзя однозначно говорить о том, что вот такое, знаете, создается впечатление, что вот какой-то он несерьезный Адам, ну, взял вот и съел, ну, хотя бы ей сказал что-нибудь, так же нельзя, ну, как-то вот так вот он взял и съел.
Так, виникає навіть така картина, що Адам був такий напівсонний, і що він їв все, що йому дають. Такий, візьми, він рот відкриває йому, закладає туди.
Ну, на самом деле, это не так. Это не так, почему? Потому что Адам был влюблен в Еву. Почему? Потому что она от плоти и от костей его. И во второй главе он говорит, что она стала с ним одно. И когда она согрешила, и как только она согрешила, в тот же день она умерла. Да? Дух Божий покинул ее. И вот просто представьте себе картину. Прибегает Ева к Адаму, и вся в слезах и плачет, говорит, Адам, я согрешила, меня обольстил этот змей, и я съела, и теперь я умру.
Як правило, уявляється це інакше. Вона така стала хитра, знаєте, така спокусниця, і вона підплила до нього як качечка, уже як лебідонька, так по-іншому, і так спокусно так зробила. Ну, ви знаєте, всі ці теми. І запропонувала мені
хліб. Я думаю, що це не так. Вона прибіжала в істерики, в ужасі. Я умираю. І я думаю, що Адам из-за огромной любви. Это образ Христа. Поймите правильно. Адам – это образ Христа. Где-то написано в Писании. И он из огромной любви к Еве, понимая, что он идет просто на смерть, и понимая, что он принимает проклятие, как Иисус был проклят за всех нас. И он берет этот плод и съедает. Поэтому это не просто, знаете, такая картина, вот такая слащавая, как вот
в эти книжечки. Ну, цікава дуже гіпотеза. Вот. Я знаю, що вона цікава. Маємо телефонний дзвінок, з нами Олександр. Олександре, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Шановний Олексій Анатолійович, питання щодо інституту теократії, який, ну, тобто монархії, який ізраїльський народ дуже тривав от пророка, через пророка Самуїла і пішли царі Саул, Давид, і вся родословна, вплоть до розрушення Єрусалима потім. Ну, от як ви вважаєте, чому Господь Бог допустив, що все-таки ну, в ізраїльського народу, як і у всіх народів язичницьких, пішло ізраїльське царство і таким чином народ, ну, все більше випробування почав проходити, і жодного фактично царя, крім Давида, угодного не було.
Ну, більш-менш там, Єзекія був, Осія були, в принципі.
Але у всіх,
ну, не такі, як Давид.
Да, погрешності, святих царів практично не існувало. Ну, міг би Господь просто заборонити цей інститут і далі продовжувати теократію.
Угу. Чому Бог допустив? Ну, це таке одвічне питання. Ми щойно про садочок говорили, про Едемський теж. Чому допустив? Чому змій? Чому жінка виявилася такою слабкою?
Ви знаєте, це удивительно, но много є таких місць писання, які нам не об'яснимі, чому Бог допускає то или то. И сначала Бог, ну, был против, но потом он сказал Самуилу, что помажь царя и не плачь, я решу. Бог обращает любое зло во благо. И мы знаем даже, вот помните, Валам и Валак, да, и Валам хотел идти с Валаком, но Бог говорит, нет, не иди. И в конце концов, когда Валам все-таки, ну, в сердце держал, так ему хотелось этих денег или почести, ну, что-то он хотел от Валака. И Бог ему говорит, иди. Иди, и уже тогда, по дороге, когда он шел на ослице, уже тогда вот этот ангел появился с мечом, и уже тогда, когда он начал бить ослицу, что это такое? Потому что Валама даже не вразумела, что ослица начала с ним дискуссию человеческим языком. Он начал с ней просто спорить. Он не удивился, что она говорит человеческим языком.
До речі, деякі, читаючи Біблію, думають, що пророки були тільки в єврейському народі. Ну, правда, є загадковий Мелхиседек, якому сам Авраам дав десятину, там, цар язичницького, в принципі, міста Салема, який був там у ханаанитян тоді. От. І оцей Валам, це теж цікава постать, він не єврей, але він пророк Всевишнього, він чує такий прозорливець чи провидець. І сказано, що він, є натяки навіть в текстах священних писань, є передання, що він загинув.
Так.
Що він навчив царя
блудодійствувати.
Да, що ви не зможете перемогти силою меча, а ви зробіть так, щоб вони відвернулися якимось чином від заповідей. Тоді їхній Бог відступиться і він їх сам покарає, поб'є перед вами.
Ну, если вернуться опять же к вопросу, почему Бог допустил? И я думаю, что вот если мы сделаем эту параллель с Валаамом и с Валаком, что допустил, чтобы он все-таки пошел на ослице, чтобы ослица с ним поговорила по-человечески, что он не прав, и чтобы открылись глаза у Валаама на этого ангела, потому что у ослицы открылись глаза раньше, чтобы он увидел, что ослица то раньше видела ангела, нежели ты, пророк Божий, ослица видит
больше ангел, тебя.
Больше тебя. Вы понимаете, я думаю, что точно так же это и с народом Израиля. Почему? Потому что народ Израиль — это все. Это он для всего мира, потому что им верено Слово Божие. Нужно было донести это Слово Божие. И слава Богу, каким-то образом оно донесено, и мы все, вся планета им обладает. И говорят, что 3 миллиарда сейчас верующих, и это все оттуда шло. И Бог показывал вот за то отступничество, которое вот, ну, потом они проходили через вот эти все ужасные времена, что потом и плен вавилонский. И все это Бог показал нам в назидание для народов последнего времени. И мы сейчас смотрим на вот эту историю израильского народа, которая написана вот в царств, в Паралипоменон, когда мы смотрим, и мы начинаем понимать, и каждый, когда читает, он ощущает, что ага, я помню, вот тут я когда-то слакавил, слицемерил, и потом я потерял отношения с Богом, и потом мне было плохо. Но когда я покаялся, я в слезах покаялся, пришел к Господу, и Господь меня простил и благословил, и там у меня получилось, и там получилось. А потом я опять отвернулся, возгордился, и у меня опять все плохо. Я думаю, каждый человек в своей истории, в своей личной человеческой истории, он может увидеть вот эти послания царств и паралипоменон. То есть он просто увидит, и когда он увидит, что его жизнь, она отражена вот в Ветхом Завете, что точно так же, когда они ходили за Богом, было благословение, а когда отворачивались от Бога, было проклятие. И каждый человек это начинает ощущать в своем сердце, и тогда Библия начинает дышать внутри его, и вот это огромное внимание, огромное, ну, огромное внимание к Слову Божию, и Слово Божие начинает оживать. Поэтому по поводу того, почему он не мог поставить, конечно, Бог может все, но Бог обращает любое зло во благо. И как бы вот ту волю, которую человек приобрел через грехопадение, и вот в этой упертой воле своей Бог не разрушает человека, а позволяет ему, чтобы что-то произошло, которое потом приводит к плохим результатам, потому что это не воля Божья, но Бог использует. Бог использует любое зло и обращает во благо. Нам это не понять. Нам это не понять, как не понять. И тогда, когда евреи были посланы в Вавилон в плен, и Иеремия говорит: вы должны сдаться, и все, и тогда вы останетесь живы на Навуходоносору. Ну, евреи это, понятно, не приняли. И Господь говорит через Иеремию 29:11: только ясное намерение о вас, которое во благо, а не во зло. Во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду, потому что тогда вы будете в плену, и тогда вы воззовите ко мне, и я отвечу. И я отвечу вот тогда на ваш зов сердца, на ваш вопль сердца, я тогда отвечу искренне, а не тогда, когда вы делаете вид, что вы верующие, а в итоге вы просто грешите и лицемерите перед Богом. А Богу нужны искренние отношения, искренние взаимоотношения. Бог сердцеведец и проникает во внутреннее сердце нашего.
Питання досить цікаве. Я нещодавно спілкувався, звичайно, це таке трохи приземлене, те, що я зараз скажу, але тим не менше, це освітлює взагалі от проблему суспільства. У Ізраїля були судді. Тобто можна сказати, така паралель зараз, от, наприклад, був фільм, не кілька років тому вийшов, «Цар» називається, про Івана Грозного.
Да,
і про патріарха Філіпа чи митрополита, про цю конфронтацію. Його, цього митрополита Філіпа, задушив Малюта Скуратов. Він був ув'язнений вже кілька років. Під час, значить, походу на Великий Новгород, там було віче. Тобто Великий Новгород – це був як період судей. Віче, старці і демократія така широка. Дискусія, ну як, в принципі, у греків в полісах щось схоже. А в Москві вже була от ця от монархія, необмежена влада однієї людини. Опричніна і так далі. І от, власне, цей патріарх, він не благословив, і за це його Малюта Скуратов, опричник царя Івана Грозного, вбив там у в'язниці. І от деякі люди, вони цей період суддів, ну, їм здається, це така родоплемінний такий устрій, коли є от ці старійшини, мудреці, які радяться, збираються на якісь збори. Ну, і люди схильні ідеалізувати. І, в принципі, таке враження, що це було дійсно краще, тому що і Самуїл був за це, і Бог каже: вони відкинули мене, щоб я не був царем над ними. Вони хочуть собі людину-царя, зроби так, як вони хочуть. Але, з іншого боку, не було ж, в принципі, ідеалу і за часів суддів. Ми читаємо, що коліно Веніаміна, там, ну, що вони зробили з цією наложницею одного левіта і так далі. Тобто, і після таких страшних історій кожен раз написано, бо не було тоді царя в Ізраїля, і кожен робив так, як він хотів, або так, як він вважав за потрібне. Тобто не було централізованої влади і не розповсюджувався, ну, наче, ну, якась одна сильна рука не керувала всіма. І тому відбувалися такі події. Ну, таке враження, що от Каждый, как посчитал нужным, так и поступал. Не было царя в Израиле.
Ну, опять же, вот период судей, Бог же сказал, что они отвергли меня именно тем, что судья действительно не обладал физической, механической властью, да, какой-то. У него не было опричников, или не было войска, там, милиции. А именно то, что народ слушался беспрекословно пророка, представителя Бога, и видели в этом непосредственно Бога, то есть силу, влияние или власть Бога через пророка. И когда они потребовали царя, то понятно, что они как бы отвергли вот эту власть Бога, вот эту, которую Бог действовал через судью или через пророка. Поэтому...
Но царь тоже мог быть пророком, как Давид. Он и царь, и пророк, два в одном, можно
да,
сказать.
Да, но смотрите, как интересно, интересная тема. Но у царя, допустим, у Давида, да, было там Ванея, Авеса, ну, то есть были сильные люди, которые чудеса делали.
Генералы,
там,
да.
И такие, что там 1-300 человек убивал, вы помните, там такие...
Ну, еще до него был Саул, он спочатку собирал народ как ополчение, а потом у него появилась своя национальная гвардия.
Да, да. Тобто... И вот когда, ну, вы знаете, как бы, с одной стороны, когда пророк тебе говорит, и ты послушаешься, и смиряешься, а другое дело, когда тебе говорит царь, тоже он может быть, носить пророческий какой-то знак, но при том, при всем, ты знаешь, что у него сзади стоит войско, а если ты не послушаешься, то тебя все равно заставят это сделать. А доброхотно дающего любит Бог, да, то есть вот от чистого сердца или поверия. А без веры Богу угодить невозможно. И если царь, который, ну, говорит что-то делать, и ты делаешь потому, что у него войско, потому что у тебя, ну, ты видишь это воздействие, которое на тебя будет влиять, это ты не добровольно делаешь.
Хтось колись сказав, в духовном нет принуждения, нет места принуждения. Тобто, як тільки щось робиться із будь-яких інших мотивів, крім любові і оціє бажання самому це зробити, то це втрачає в духовному світі цінність. Це немає цінності перед Богом.
Це те ж саме, що произошло в 3 веке, от нашої ери, коли Константин узаконив...
Зробив християнство престижним.
Так, да, він узаконив християнство, і це християнство реально мало власть, государственну власть. Ну, тому що всі учреждення, в них повинні бути вже тільки християни. І хто не християнин, тот не мог быть там директором чего-то там, какого-то учреждения. И как только вот это христианство взяло и слилось с властью земною, оно начало...
Терять соль.
Да, терять соль и привело к этим темным средним векам. А хотя до этого, когда оно было гонимо, оно распространилось по всей земле, оно распространилось по всей Римской империи, и просто огромное было распространение. Так много людей спасались, хотя это было смертельно опасно, хотя это было просто страшно, но люди не смотрели на этот страх, но вера жила и развивалась. И вот после того, когда веру узаконили, когда вере дали мирскую власть, административную, эта вера начала пропадать.
В ефірі програма «Запитання і відповіді». Я нагадаю, що у нас ще кілька хвилин. Можливо, ви хотіли поставити запитання. 067-123-7575, 044-280-0305. Ми торкнулися, звичайно, купи різних суперечливих тем. В кожного може бути своя думка. Наприклад, наскільки середні віки темні, або світлі, або темні з проясненнями, скажімо. Але це трохи уводить нас від теми, тому що називається наша програма «Запитання і відповіді по Біблії». Маємо ще одне запитання. Минулого разу ви говорили про пророка Єлисея, який прокляв і дітей. 42 дитини були пошматовані двома ведмедицями, що вийшли з лісу. Чи свою особисту волю виконував тоді Єлисей? Чи то була воля Божа? Як ви вважаєте?
Да, это интересный вопрос, но я думаю, что мы, наверное, его перенесем на следующий раз, потому что это минут 10, если... ну, или хотя бы, если в двух словах можно так сказать. Вы знаете, ничто не может быть без воли Божьей. Ничто не может быть без воли Божьей. Если мы вспомним, как... Самуил сказал Саулу, «Иди и порази Амалека, потому что Бог повелел, иди и порази амаликитян, и порази всех мужчин, женщин и детей». То есть всех-всех-всех. И если мы подумаем, как же так? Как же можно вот так вот взять, чтобы Бог послал и убить всех? И поэтому, вы знаете, я думаю, что многое еще закрыто, и много сокрыто. Его мысли выше мысли наших, его пути выше путей наших. Нам много не понять. Но единственное, что мы знаем, что Елисей – это человек Божий, и Самуил – человек Божий, который передал волю Божью Саулу. И поэтому, да, многое непонятно, но, конечно же, если это не была бы воля Божья, то и не было бы такого поражения, как вышли две медведицы и убили там 40 детей. И мы много знаем таких мест Писаний в Новом Завете, когда Павел был на острове каком-то, и там проконсулу мешал кто-то проповедовать, он ему сказал: «Ослепни», и тот ослеп. Или Петр сказал Анании и Сапфире: «И как вы искушаете Духа Святого?» И Анания и Сапфира умерли. То есть нам много чего в этом непонятно, но я думаю, что, безусловно, в любом случае это воля Божья. Почему? Потому что бывает ли то, что не Господь повелел бы быть? Не от уст ли Всевышнего происходит и бедствие, и благополучие? Нам действительно это сокрыто, и поэтому мы должны со смирением все принимать и за все благодарить, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. И те, кто противился идти в Вавилон, идти в плен, те, которые противились послушаться пророка Иеремии, сдаться халдейскому языческому царю Навуходоносору, те погибли. И у них были весомые аргументы о том, что он язычник, а у них город и храм, на котором начертано имя Господа. И их упрекают: что вы говорите, мы спасены, и имя Господа начертано. Но у Бога были другие планы. Поэтому то, что для нас закрыто, поймите правильно, мы съели в Эдемском саду плод от дерева познания добра и зла. И мы берем духовное, что есть Слово Божие, и начинаем это Слово Божие мерить плодом дерева познания добра и зла. Мы все должны определить, это хорошо или плохо, под свое дерево. Нам надо перестать рассуждать плодом дерева познания добра и зла. Добро это или зло? Хорошо это или плохо? Вы знаете, Бог больше хорошо или плохо. Бог больше, чем добро и зло. Бог больше всего. И поэтому нам надо сокрушиться и смириться перед Господом, перед Его Словом Божьим, и сдастся Ему. И тогда Он откроет. Потому что тайны Господни к боящимся Его.
Так, хто боїться Бога, не боятиметься людей і прокляття, і всього такого написано. Як воробей спорхне, як ласточка улетить, так незаслужене прокляття не збудеться. Вирішуйте всі питання безпосередньо з тим, хто вас створив і хто тримає ваше дихання у своїй руці.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.